Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Если вы действительно понимаете, что Христос находится сейчас в вас, что Он в вашем духе, что вы один дух с Господом, то вы никогда не будете спрашивать, что бы Иисус сделал на вашем месте. Вы бы просто спросили: «Господь, что Ты сейчас хочешь сделать во мне?»
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
А тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня в нашей программе участвует Владимир Демидов. Это очень важная программа, в которой мы будем говорить об одном из самых важных стихов из Нового Завета. Наверное, это один из самых важных стихов в том, что касается нашего переживания Господа. Владимир, добро пожаловать к нам на жизнеизучение Библии.
Спасибо, Оскар, здравствуйте.
Владимир, эту программу, это сообщение в жизнеизучении первого послания к Коринфянам можно назвать квинтэссенцией всего нашего жизнеизучения. Владимир, не могли бы вы сделать небольшое вступление к этой программе, в которой, как я сказал, мы будем говорить о первом послании к Коринфянам, 6 главе, 17 стихе?
Ну, мне на самом деле сейчас на память пришел еще один важный стих. Откровение 3:20. В этом стихе Господь Иисус обещает нам, что Он войдет в нас и будет есть с нами, а мы будем есть с Ним. И этот стих, ну, есть и другие стихи, показывают нам, что Христос действительно живет внутри нас, новозаветных верующих. Он обещал, что Он войдет в нас. Есть еще стих Евангелия от Иоанна, где Господь говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас». Все эти стихи показывают нам, что Господь живет в нас. Но возникает вопрос, где именно внутри нас Он живет? Мы, верующие, представляем собой довольно сложно устроенные существа. У нас есть разум, у нас есть чувства, у нас есть воля, у нас есть тело, но кроме этого у нас есть дух. И вот поэтому мне очень нравится тот стих, о котором мы будем говорить сегодня. Первое послание к Коринфянам 6:17. Этот стих показывает нам, в какой части нашего существа мы соединились с Господом. Господь живет в нашем духе.
Это замечательно. И замечательно, что у нас есть дух. Перед тем, как мы послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee, я хотел бы прочитать несколько стихов. Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, стихи с 15 по 19. «Разве вы не знаете, что ваши тела – это члены Христовы? Итак, взяв члены Христовы, я сделаю их членами блудницы? Конечно же, нет. Или вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, есть одно тело? Ибо он говорит: двое будут одной плотью. А тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Убегайте от блуда. Всякий грех, какой бы ни сделал человек, вне тела. А тот, кто совершает блуд, грешит против собственного тела. Или вы не знаете, что ваше тело – храм Святого Духа в вас, которого вы имеете от Бога, и вы не свои собственные?» Давайте теперь послушаем Witness Lee.
These few verses give us three important points. Number one, it says our body.
В этих нескольких стихах показаны три важных положения. Во-первых, здесь говорится, что наши тела – члены Христовы. Во-вторых, здесь говорится, что мы соединились с Господом и стали одним духом. В-третьих, здесь говорится также, что наши тела — храм Святого Духа. Необходимо понять, что эти три положения являются чем-то необычным в Новом Завете. В Новом Завете ни в одной другой книге и ни в одном другом стихе не говорится, что наши тела — члены Христовы и что наши тела — храм Святого Духа. Ни в одной новозаветной книге не говорится, что мы один дух с Господом. Мы соединились с Господом и стали одним духом. Нам нужно уделить много времени, возможно, один или два месяца, для того, чтобы вникнуть в это положение «мы один дух с Господом». Несомненно, среди христиан практическое переживание того, что мы один дух с Господом, очень редко. Из-за нашего прошлого, из-за влияния традиционного богословия, традиционных учений, традиционных практик, это не умещается у нас в разуме. После того, как мы были отравлены сегодняшней ситуацией, в наш разум не вмещаются положения, подобные этому. Мы один дух с Господом. В определенной степени все мы были одурманены в этом смысле. Обращали ли вы когда-либо внимание на то, что есть такой стих, в котором говорится «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух»? Вы читали этот стих снова и снова, но он не производил на вас никакого впечатления. Я был таким же, пока однажды, много лет назад, что-то не произошло. Никто не говорил мне об этом. Я не читал никаких книг об этом. Но однажды я перечитывал 6 главу. Внезапно мое внимание привлек стих 17. «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух». Я спросил себя, разве в Библии есть такой стих? Разве в Библии есть такой стих? Да, есть. Начиная с этого времени, я не знаю, сколько времени я провел над этим стихом. Я пытался переживать это. Я пытался сделать это действительным для себя. Я пытался.
Владимир, мне понравились последние слова Уитнес Ли в этом отрывке. Уитнес Ли пытался переживать то, что он один дух с Господом. Он пытался постоянно осуществлять это в практической жизни. Он пытался понять, что означают слова Павла, что мы один дух с Господом. Мне интересно, многие ли из наших слушателей задумывались над этим же? Многие ли пытались переживать это? Как вы думаете?
Ну, то, что мы видим здесь, это что-то потрясающее, что-то замечательное. Библия показывает нам, что мы стали одним целым с Господом в нашем духе. Мы не просто верим в Господа, который находится где-то далеко от нас, где-то на небе. Да, мы знаем, конечно, Господь зашел на небо, и Он находится там по правую руку от Бога, мы знаем все это. Но, кроме этого, Библия показывает нам, что Он вдунул себя в нас, как Дух, и сейчас Он находится внутри нас, своих верующих. Когда мы приняли Господа, мы не просто получили от Него спасение от вечной гибели. Мы не только получили прощение грехов и очищение, мы не только были оправданы, искуплены и так далее. Нет, кроме всего прочего, в нас вошла божественная жизнь. Христос вдунул себя в нас, вложил себя в нас, в наш дух, и теперь Он находится в нас. Когда Христос вошел в наше существо, какой части Он коснулся прежде всего? Он коснулся нашего духа. Когда мы приняли Господа, Он вошел в нас, и как Господь Дух соединился с нашим духом. Чтобы вы могли себе это представить, я приведу такой пример. Когда вы завариваете чай, то сначала у вас есть отдельно чай и отдельно кипяток, вода. Но затем вы заливаете чай водой, и тогда эти две вещи становятся одной вещью. Чай соединяется с водой, и получается чай. Это такая парадоксальная божественная математика. В божественной математике, если вы прибавите 1 плюс 1, у вас в сумме все равно получится 1. 1 плюс 1 равно 1. Так и здесь в этом стихе показано «Святой Дух плюс ваш человеческий дух» равняется один дух. Это замечательно.
Это действительно замечательно, Владимир. Именно об этом говорится в этом стихе 1 Коринфянам 6:17. Я еще раз прочитаю его. «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух».
Да, тот, кто соединяется, плюс Господь, равняется один дух. Господь Иисус как дух действительно живет в нас. Он действительно обитает в нашем духе.
Это очень важное положение во всем Новом Завете, и я надеюсь, что наши слушатели видят это. Сейчас нам нужно послушать следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, где он будет говорить о своем общении с Вотчманом Ни и об этом стихе. Давайте послушаем этот отрывок, а затем вернемся к нашему общению.
Brother Ni, in the last stage, the last 2 years, that means mainly in 47-48, that was after the war.
На последнем этапе служения брата Ни, в последние 2 года, в основном в 47-м и 48-м годах, я проводил большую часть моего времени в личном общении с ним. Это было после войны в Шанхае. Господь привел меня туда, и Господь вернул туда же брата Ни. В течение этих 2 лет он не выступал публично. Нет, во всех разговорах он подчеркивал одно – необходимо упражнять свой дух, необходимо высвобождать свой дух. Когда вы говорите слово, когда вы благовествуете, когда вы контактируете с людьми, когда вы делаете что угодно в христианской жизни, необходимо высвобождать свой дух, необходимо упражнять свой дух. Он даже использовал такой пример. Когда вы натыкаетесь на стену лицом, первое, что соприкасается со стеной, это кончик вашего носа. Он имел в виду следующее. Если вы живете в своем разуме, каждый раз, когда вы говорите, проявляется ваш разум. Если вы живете в своих чувствах, каждый раз, когда вы говорите, проявляются ваши чувства. Именно он показал нам, что братья обычно находятся в разуме. Затем он добавил, что сестры обычно находятся в своих чувствах. Что является таким кончиком носа для сестер? Их чувства. Что является кончиком носа для братьев? Их разум. Но почти никто из братьев и сестер не знает, как упражнять свой дух, как высвобождать свой дух. В этом заключалась огромная помощь, которую я получил от брата Ни на последнем этапе его служения. Начиная с этого времени, я учился упражнять свой дух. Я учился высвобождать свой дух. Но даже тогда я не видел этого стиха. Только около 25 лет назад я увидел этот стих. Этот стих очень сильно повлиял на служение, которое дал мне Господь. Дорогие братья и сестры, то, что мы соединились с Господом и стали одним духом с Ним, это самое великое положение. Самая таинственная вещь в Библии.
Владимир Уитнес Ли показал нам, что всем нам необходимо знать, что мы один дух с Господом. Уитнес Ли даже назвал это самым великим и таинственным положением в Библии. Вотчман Ни в конце своего служения делал большой акцент на упражнении духа и освобождении духа. Не могли бы вы показать нам, что это значит практически?
Хорошо, я попробую. Мы знаем, что люди могут упражнять свой разум. В результате их разум становится более ясным, более умным, сильным. Мы знаем, например, можно тренировать свою память, тогда она становится более развитой. Можно упражнять свои чувства, можно в какой-то степени можно научиться управлять ими. Можно тренировать свою волю. Вот. Но, естественно, можно тренировать свое тело. Даже можно придавать ему нужную форму. Вот. Все эти способности можно развивать, можно улучшать за счет упражнений. Но Библия показывает нам, что в нас есть еще один орган, который предназначен для того, чтобы соприкасаться с Богом, принимать в себя Бога, содержать в себе Бога, молиться Богу. Это наш дух. Человек трехчастен. У человека есть тело, душа, и самое главное, у него есть дух.
Думаю, Владимир, что все мы понимаем, что значит упражнять тело. Именно поэтому существуют атлетические или гимнастические залы. Думаю, что каждый знает, что значит упражнять разум.
Да, упражнять разум, например, получать образование. Но давайте поговорим теперь о духе. У неверующего человека дух не возрожден. Павел даже говорит о неверующих, что они мертвы в своих грехах. Но у нас, верующих, дух возрожден.
Да, я хотел бы подчеркнуть то, что вы сейчас сказали. Это 2 глава послания к Ефесянам, 1 стих. В этом стихе говорится, что люди до уверования в Господа Иисуса являются мертвыми в своих грехах. Очевидно, что люди при этом мертвы не в теле. И их разум не мертв, и их душа не мертва, но мертв их дух.
Да, они мертвы духовно. Поэтому необходимо оживить их дух.
Когда мы возрождаемся, мы рождаемся в нашем духе от Святого Духа. Это 3 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих. И при этом наш дух оживляется. Я намеренно прервал вас, извините, Владимир, но все эти положения должны быть более ясны нашим слушателям. Я просто не хотел останавливать вас, пожалуйста, продолжайте.
Да, хорошо. Мы закончили на том, что у нас есть возрожденный дух, и нам нужно упражнять его. Суть в том, что недостаточно просто одного рождения. Давайте приведем такой пример. Скажем, родился ребенок. Если вы посмотрите на него, вы сразу же поймете, что одного рождения недостаточно. Теперь этому ребенку нужно расти, нужно развиваться и нужно упражняться, чтобы он стал нормальным взрослым человеком. Точно так же для нашего духа недостаточно просто родиться свыше. Нам нужно научиться каждый день упражнять свой духовный орган, упражнять свой человеческий дух. Мы упражняем свой дух тогда, когда мы используем его. А для чего мы можем его использовать? Мы используем его для молитвы, для общения с Господом. Это можно сравнить с тем, как действуют наши мышцы. Если мышца в течение долгого времени не упражняется, в итоге она становится дряблой. И у нас, верующих, у многих очень дряблый дух из-за того, что мы редко им пользуемся. Но это самое важное упражнение для нас в течение всего дня – упражнять свой дух. Как только мы просыпаемся утром, мы должны сразу начинать упражнять свой дух, соприкасаться с Господом. Тогда мы станем духовными христианами. А мне очень понравилось то, что сказал Watchman Nee Witness Lee в том отрывке, который мы только что послушали. Когда мы смотрим на человека, мы в первую очередь видим ту его часть, которая выступает у него больше всего, и это его нос. Например, если человек идет, и он наталкивается на стену, то он наталкивается на стену своей выступающей частью, своим носом. Так вот, мы должны спросить себя, какая часть является выступающей у нас, в нашем существе, я не имею в виду физически. Мы знаем, что верующие делятся на 3 категории. Всех людей можно поделить на 3 категории, как это делает Павел в первом послании к Коринфянам. Во-первых, он говорит, что есть духовные верующие. Помните, он говорит, духовный человек распознает все. Затем он говорит, что есть душевные люди. Он говорит, помните, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Здесь Павел использует слово «душевный». Вот. Ну и, наконец, есть верующие, у которых самой сильной частью является их плоть, их тело. Павел говорит, я, братья, не мог говорить с вами как с духовными, напротив, я говорил с вами как с плотяными. Видите, здесь он даже говорит не просто с плотскими, он говорит с плотяными. Плотский — это человек, который находится под влиянием своей плоти, а плотяной человек — это человек, который находится под влиянием плоти до такой степени, что у окружающих складывается впечатление, что он весь состоит из плоти, что в нем ничего нет, кроме плоти. Так вот, у нас есть 3 категории людей — духовные, душевные и плотские. В духовных людях самой сильной частью является их дух. Душевные люди находятся под управлением своей души, они являются рабами души. Плотские люди находятся полностью во власти своей плоти. И когда вы сталкиваетесь с этими людьми, то вы в первую очередь и видите соответствующую часть их существа. Если вы встречаетесь с духовным человеком, с человеком, который постоянно упражняет свой дух, который умеет общаться с Господом, быть одним духом с Господом, то вы сразу видите дух этого человека. Такой человек, чем бы он ни занимался, он всегда делает это в духе. И вы всегда чувствуете дух в таком человеке. Даже если этот человек воспитывает своих детей, наказывает своего ребенка, он все равно при этом внутренне общается с Господом. Если он идет в магазин за покупками, то он просто излучает Христа вокруг себя. Он стоит в очереди в магазине, и при этом внутренне он общается с Господом в своем духе. Поэтому Христос сияет через такого человека, и вы видите в нем дух.
Да, Владимир, таким образом мы видим, что если мы используем какую-то часть нашего существа больше всего, то это будет заметно для всех людей. Об этом можно говорить очень много, но я боюсь, что у нас не хватит времени. Давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee, и затем еще немного поговорим об этом.
For quite a long time, every day, my unique prayer is this. Lord, grant me the grace, that I may practice...
В течение уже довольно долгого времени, каждый день я обращаюсь к Господу с особенной молитвой. Господь, дай мне благодать, чтобы я практически был одним духом с Тобой. Даруй мне благодать, чтобы я на практике был одним духом с Тобой. Очень часто по утрам я говорю, Господь, спасибо Тебе за еще один новый день. когда я могу практически быть одним духом с тобой. Какое чудо! Какое чудо! Подумайте об этом! Какое чудо! Такой грешник, как вы, может быть одним духом с Господом. Разве это доктрина, сон или выдумка? Что это? Павел говорит, что это факт. Он сообщает нам факт. Мы один дух с Господом. Вам нужно уделить целый месяц тому, чтобы изучать этот стих, исследовать его и экспериментировать. Возможно, вы спросите меня, как его исследовать? Как переживать это? Каждый день, когда вы говорите со своей женой, вы должны проверять внутри, исходит ли этот разговор от одного духа. Проверьте, будет очень хорошо, если во всем у вас будет такая проверка. Исходит ли это из одного духа? Видение приходит постоянно. Господь хочет, чтобы мы с вами увидели то, что Он показал своему верному домоправителю апостолу Павлу. Что значит быть одним духом с Господом? Внутри у меня очень печальное чувство. Нам многого не хватает. У нас нет достаточного переживания. Мы были христианами многие годы, но мы не развили эту способность. Надеюсь, вы разделите мое чувство, смирите себя и скажете: «Господь, я не умею каяться, я не умею исповедоваться, я не умею молиться. Господь, я даже не умею плакать. Господь, вот я, смилуйся надо мной, Господь. Мне нужно только одно – Твоя милость». Я уже много лет участвую в Твоей работе, но я по-прежнему очень жалкий. У меня нет ясного видения Твоей центральной линии. Я не стою на ней. Моя работа не стоит на ней. Я не помогаю людям встать на нее. Господь, смилуйся надо мной. Господь, я хочу видеть. Возможно, придет милость. Нам необходима эта милость.
Владимир, я не знаю, что чувствуют наши слушатели, но меня очень затронула молитва Уитнеса Ли. Нам нужна милость Господа, чтобы мы видели, что значит быть одним духом с Господом. Как сказал Уитнес Ли, у нас должно быть переживание, когда мы задаем себе вопрос: «Один ли я дух с Господом сейчас? Говорю ли я с женой, как один дух с тобой сейчас?» Это слово по-настоящему способно обличить каждого человека. Надеюсь, мы увидим, что значит быть одним духом с Господом.
Я тоже надеюсь, я молюсь, чтобы все наши слушатели получили милость от Господа и увидели, что они находятся в органическом союзе с Господом, а не одно целое с Господом. Да, Господь сейчас находится на престоле на небе, мы знаем это. Но кроме того, Он как Дух находится сейчас в нашем духе. Он живет в нас, Он хочет жить через нас, Он хочет выражаться в нас через наш разум, чувства и волю. Это не просто какие-то приятные слова. Это потрясающая истина, которую показывает нам весь Новый Завет. Это самая сердцевина, это центр, это ядро Нового Завета. Если вы сравните все религии, которые существуют на свете, вы увидите, что христианская вера очень сильно отличается от всех остальных религий. И знаете чем? Конечно, первое отличие – это искупление Христа, но есть еще одно очень важное отличие. Например, в иудаизме есть закон, заповеди, предписания. Этот закон был дан через Моисея. Но Моисей затем умер, а иудаизм остался. Ислам возник благодаря Магомету. Затем Магомет умер, и мусульмане сегодня живут согласно учениям Магомета, которые записаны в его книге. Так вот, христианская вера отличается от всех религий тем, что у нас есть живой Христос. Новый Завет не просто показывает нам, как можно спастись от Божьего суда и каким образом мы должны жить так, чтобы быть похожими на Иисуса. Нет, Новый Завет постоянно подчеркивает, что Христос живет в нас, Христос живет в своих верующих. Магомет не может жить в верующих, и этого нет в мусульманских учениях, но Новый Завет учит нас, что Христос постоянно увеличивается и расширяется сегодня на земле. Почему? Потому что Он живет в своих верующих. И каждый верующий, если он каждый день живет как один дух с Господом, если он осознает, что Господь живет в нем, если он позволяет Господу жить и говорить в нем, тогда фактически мы можем сказать, что в этом человеке Христос снова сегодня живет на земле.
Я бы сказал, это удивительно, но Христос снова может жить через людей.
Да, воскрешенный Христос сегодня обитает в нас. Знаете, верующие часто задают себе такой вопрос: а как бы поступил на моем месте Иисус? Но если вы спрашиваете, что бы на вашем месте сделал Иисус, то вы не видите самое главное в Новом Завете. Если вы действительно понимаете, что Христос находится сейчас в вас, что Он в вашем духе, что вы один дух с Господом, то вы никогда не будете спрашивать, что бы Иисус сделал на вашем месте. Вы бы просто спросили: Господь, что ты сейчас хочешь сделать во мне? Если вы спрашиваете, что бы на вашем месте сделал Иисус, это означает, что Иисуса уже нет, что Он ушел от нас. Мы просто пытаемся понять, что Он бы сделал в этой ситуации на основании Его учения. Но если вы один дух с Господом, то вы понимаете, что Господь прямо сейчас одно целое с вами, что Он находится вместе с вами в вашей ситуации, и Он хочет что-то сделать сейчас через вас. Тогда вы просто позволяете Ему жить сегодня через вас.
Замечательно. Я надеюсь, что сегодня мы все увидели, что значит быть одним духом с Господом. Надеюсь, что эта программа поможет произвести по-настоящему духовных людей. Благодарю вас, Владимир. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в 3 людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.